Зов любви. «Не поддаваться, не поддаваться!» — отчаянно сигналил обезумевшему сердцу разум. Но руки сами, вопреки рассудку, обхватили упругое тело той, что измучило душу бедного вице-консула. Уюми рванула его воротничок. На пол полетели пуговицы. Покрывая быстрыми поцелуями обнажившуюся шею, задыхаясь от страсти, она нетерпеливо потянула с плеч Фандорина сюртук. И тут произошло то, что следовало бы назвать истинным торжеством разума над необузданной стихией чувств. Собрав в кулак всю свою волю, а таковой титулярному советнику было не занимать, он взял Уюми за запястье и отвел их от себя, мягко, но непреклонно. На то было две причины, и обе веские. Первую Эраст Петрович наскоро сформулировал так. «Что я ей, мальчик? Захотела — исчезла, захотела — свистнула, и я тут как тут?» Несмотря на свою расплывчатость, резон был наиважнейший. В схватке двух миров, именуемой любовью, всегда есть монарх и подданный, победитель и побежденный. Именно этот ключевой вопрос в данную минуту и решался. Быть подданным и побежденным Фандорин не желал и не умел. Вторая причина со сферой любовной ничего общего не имела. Тут пахло мистикой, причем очень тревожного свойства. «Откуда вы узнали, что мы с Асагавой договорились сообщаться записками?» — строго спросил Эраст Петрович, пытаясь разглядеть в темноте выражение ее лица. «Да еще так быстро! За нами следили? Подслушивали? Какую роль в этой истории вы играете?» Она молча глядела на него снизу вверх, не шевелясь, не пытаясь высвободиться. Но пальцы молодого человека пылали от прикосновения к ее коже. Вдруг вспомнилось определение из гимназического учебника по физике. «Электричество, содержащееся в теле, сообщает этому телу особое свойство, способное притягивать другое тело». Тряхнув головой, Фандорин твердо сказал. «В тот раз вы ускользнули, ничего мне не объяснив. Но сегодня вам придется ответить на мои вопросы. Говорите же». И Уюми заговорила. «Кто это? Асагава?» — спросила она и рывком выдернула запястье из его пальцев. Электрическая цепь разорвалась. «Вы думали, что записку вам прислал кто-то другой? И сразу же пришли? Два этих долгих дня. Я думала только о нем, а он... Какая же я дура!» Он хотел удержать ее, но не сумел. Пригнувшись, она проскользнула под его рукой, выскочила в коридор. Перед носом у Эраста Петровича хлопнула дверь. Он схватился за ручку, но в замке уже повернулся ключ. «Постойте!» — в ужасе крикнул титулярный советник. «Не уходите! Догнать, остановить, оправдаться!» Но нет. Из коридора донеслось приглушенное рыдание, потом звук легких удаляющихся шагов. Разум съежился, забился в дальний уголок сознания. Сейчас душой Фандорина владели лишь одни чувства — страсть, ужас, отчаяние. И самое сильное из всех — ощущение невозвратимой утраты. И какой утраты? Словно лишился всего на свете, и кроме самого себя винить в этом некого. «Черт, черт, черт!» — заскрипел зубами несчастный вице-консул и с размаху двинул кулаком о дверной косяк. «Проклятая полицейская выучка! Безоглядная, смелая женщина, живущая сердцем, драгоценнейшая из всех женщин Земли, сама бросилась ему в объятия. Наверняка многим при этом рисковала, быть может, поставила на карту всю свою жизнь. А он ей допрос с пристрастием. Следили, подслушивали, какую играли роль. Боже, какой ужас, какой позор!» Из груди титулярного советника вырвался стон. Шатаясь, он дошел до кровати, той самой, на которой ему могло быть даровано неземное блаженство, и рухнул на нее лицом вниз. Какое-то время Раст Петрович пролежал так, без движения, сотрясаясь всем телом. Если б мог рыдать, то наверняка бы разрыдался, но этот род эмоционального облегчения Фандорином был раз и навсегда утрачен. Давно, очень давно не испытывал он такого потрясения, пожалуй, даже и несоразмерного происшедшему. Словно бы душа, долгое время закованная в ледяной панцирь, вдруг начала оживать и оттого заныла, засочилась оттаивающей кровью. «Что со мной? Что со мной происходит?» Сначала все повторял он, но думал не о себе, о ней. Оцепеневший мозг понемногу просыпался, и так возник другой вопрос, куда более насущный. «Что теперь делать? Эраст Петрович рывком сел на кровати. Дрожь прошла, сердце билось быстро, но размеренно. Как что? Отыскать ее немедленно, и будь что будет. Иначе мозговая лихорадка, разрыв сердца, гибель души. Титулярный советник бросился к запертой двери, наскоро ощупал ее, приложился плечом. Дверь крепкая, но вышибить, пожалуй, можно, только ведь будет грохот, прибежит прислуга. Представился жирный заголовок в завтрашней «Джапан-газет». «Дебош русского вице-консула в Гранд-отеле». Эраст Петрович выглянул в окно. Второй этаж был высокий, и куда прыгаешь, в темноте не видно. Может, там груды камней или какие-нибудь садовые грабли, забытые садовником. Эти опасения, однако, не остановили ошалевшего титулярного советника. Рассудив, что такова уж, видно, его сегодняшняя планида, лазить через подоконники и прыгать в ночь, он повис на руках, расцепил пальцы. С приземлением повезло, угодил на газон, отряхнул перепачканные колени, огляделся. Сад был внутренний, со всех сторон окруженный высоким забором. Но этакая малость Фондорина не смутила. Он с разбега ухватился за верхний край ограды, ловко подтянулся, сел. Хотел соскочить в переулок, не вышло. Фалда зацепилась за гвоздь. Подергал, подергал, никак. Сукно было отменное, парижской кройки. «Русский вице-консул застрял на заборе», — пробормотал Эраст Петрович. Рванул сильнее, сюртук затрещал. Опля! Десяток шагов, и Фондорин оказался на безлюдном, но освещенном фонарями банде. Нужно было заглянуть домой. Найти адрес Булкокса — это раз. И раздобыть средства передвижения — это два. Добираться пешком выйдет слишком медленно, а Куруму, даже если поступиться принципами, не возьмешь. Свидетели в таком деле ни к чему. Главного препятствия, именовавшегося Маса, слава богу, удалось избежать. В окне каморки, где квартировал прилипчивый камердинер, свет не горел. Спит разбойник. Вице-консул на цыпочках проник в прихожую, прислушался. Нет, Маса не спал. Из его комнаты доносились какие-то странные звуки, то ли всхлипы, то ли сдавленные стоны. Встревоженный Фондорин подкрался к самой двери. Она была раздвижная на японский манер. Маса не уважал европейский уют и оборудовал свое жилище по собственному вкусу. Пол застлал соломенными матами, кровать и тумбочку убрал, по стенам развесил цветные картинки с изображением свирепых разбойников и слоноподобных борцов сумо. Звуки, доносившиеся через приоткрытую дверь, при ближайшем исследовании оказались совершенно недвусмысленными. К тому же на полу коридора титулярный советник обнаружил две пары сандалий. Одни побольше, другие поменьше. Тут вице-консулу стало еще горше, чем прежде. Он тяжко вздохнул, а в утешение себе сказал: «Ну и пускай, зато не привяжется». В гостиной на столике лежала полезная брошюра, озаглавленная «Алфавитный перечень йокогамских обывателей на 1878 год». При свете спички Эраст Петрович в два счета отыскал адрес достопочтенного А.Ф.С. Булкокса, старшего советника при императорском правительстве. Блаф, номер 129. Тут же была и схема сеттельмента. Номер 129 находился на самом краю фешенебельного дистрикта под холмом Хара. Эраст Петрович зажег новую спичку, провел карандашом линию от консульства к пункту следования, прошептал, запоминая: «Через мост Ятабаси, мимо таможни, потом направо по улице Ятудзака, миновать квартал Хататё, и там второй поворот налево». Нацепил широкополую шляпу, в которой во время долгого плавания вечерами прогуливался по палубе, закутался в черный плащ. Средство передвижения, трициклет, выносил на крыльцо очень осторожно, но все-таки в последний момент задел большим колесом за ручку. Предательски тренькнул звонок, но теперь Фондорина было уже не поймать. Он нахлобучил шляпу на самые глаза, с разбега вскочил в седло и нажал на педали. В небе сияла луна, круглая и масляная, как физиономия удачливого в любви массы. На набережной титулярному советнику встретились всего две живые души — французский матрос в обнимку с японской девкой. Матрос разинул рот, сдвинул шапку с помпоном на затылок, японка завизжала. И было отчего. Из темноты навстречу парочке вылетел некто черный в развивающемся плаще, прошуршал на каучуковых шинах и мгновенно растаял во мраке.